День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Киддушин, Даф Айоми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с восьмым листом нашего трактата, Даф Хет. Мы продолжим тему, которую мы начали на предыдущем уроке, а именно посвящение эквивалентам стоимости, то есть неким предметам, которые стоят какую-то сумму. И спор, который мы обсуждали, который мы закончили предыдущий урок, нужно ли, чтобы этот предмет был оценен. То есть нужно ли, чтобы стоимость этого предмета была бы оценена для того, чтобы женщина считалась посвященной. И пример, который Гемара привела, это широим. Широим — это некий, ну, скажем так, шелковый платок для, или там, шелковое какое-то платье. То есть он посвящает ее неким шелковым платком, и она не знает, сколько он стоит. Гемара говорит, что он, в принципе, платок этот покупается за 50, он считал, что оно стоит 50, то есть он никого не обманывал, никого не вводил в заблуждение, но она не может сама оценить эту стоимость, и поэтому лос сам хадайта, то есть не полагается сознанием, дословный перевод. Это был вариант, который мы закончили, предыдущий урок. Теперь это в случае, когда он заявлял про сумму. Теперь он ей говорил: я тебя посвящу 50-динаровым каким-то платком. Вот, она не знает, что это стоит 50 динаров, и она не посвящается. Теперь другой вариант, что он ей говорит: я тебя посвящу предметом хоть какой-либо стоимости. И она согласна посвятиться хоть какой-либо стоимости. И в принципе, да, для посвящения достаточно прута. Но приходит Рав Йосеф и говорит такую вещь, что когда идет посвящение шовекесов, то есть неким предметом, который имеет эквивалент стоимости, который выступает сейчас в качестве денег, то есть деньги — это может быть непосредственно там монеты, купюры и так далее, а могут быть любые материальные ценности, которые сейчас для нас являются эквивалентом стоимости. Они стоят денег. И он посвящает этим предметам как стоимостью денег. Так вот, говорит Рав Йосеф, даже если он ей говорил, что готов посвятить ее хоть любой суммой, хоть самой мизерной, ну, там, не меньше пруты, конечно, все равно, когда он посвящает ее шовы кесов, неким предметом, обязательно она должна знать, сколько это стоит. Почему? Точно так же, как деньги, она оценивает это за миди декаец, то есть вещи, которые ограничены, есть у них четкая стоимость. Точно так же шовы кесов, эквивалент стоимости, он должен быть четко очерченной стоимости, иначе он не работает как деньги. Это считает Рав Йосеф. Рабы говорит, не обязательно. Рабы говорит, если они договорились, что он посвящает ее хоть как любой мизерной стоимостью, то любой предмет, даже если она не знает, сколько он стоит, он является инструментом для посвящения, он выступает в качестве шовы кесов, то есть стоит денег. Вот спор Раба и Рав Йосефа. Приходит Рав Йосеф, и это наш урок, в начале, по крайней мере, сейчас будет, когда он говорит, Рав Йосеф, откуда он взял эту идею, откуда он знал, что она будет посвящена стоимостью денег, только если она знает, сколько это стоит. Если вы пытаетесь привести доказательства, Гемара пытается их опровергнуть. Вот наше обсуждение. Второй частью нашего урока этого сегодняшнего первого будет, когда он, наоборот, пообещал ее посвятить там большой суммы, сразу 100 динаров, а дал ей только один. Является ли это посвящением или нет, это тоже вторая часть нашего сегодняшнего большого обсуждения. Вот. Значит, давайте начнем текст Гемары. Гемара здесь на 7b говорит фразу «Икадамри», есть которые говорят «Бехоль дыгу нами плиги», что когда он обещал посвятить ее хоть чем-либо, хоть какой-либо стоимостью, и посвятил ее платком. И тоже спорят, говорит Гемара, «Рав Йосеф омар, шовы кесов, ареук и кесов», что стоимость денег, она как деньги. «Ма кесов декает», как деньги, они ограничены. «Шовы кесов нами декает», стоимость денег тоже должна быть ограничена. Баин, он говорит, Раши, декайс, требует, чтобы они были ограничены, чтобы они были, скажем так, очерчены эта стоимость. Она должна быть указана. Должна быть указана. Теперь Гемара попытается привести нам доказательство этой идеи Рабби Йосефа. Для того, чтобы это разобрать, сделаем небольшую вводную и посмотрим. В принципе, мы находимся сейчас в разгаре изучения трактата Кидушин, ну, не в середине, но в начале. И трактат Кидушин, в принципе, если взять всю структуру Мишны этого трактата, по крайней мере, первого перека, первой главы, это методы приобретения разных предметов по Торе. Мы начали с приобретения женщины, потом будем говорить про приобретение раба, потом про приобретение скота, потом про приобретение земли. То есть все, всякая материальная ценность, она каким-то образом приобретается. Что значит приобретается? В момент приобретения существует как бы два основных момента. А. Непосредственно передача предмета, непосредственно передача денег, эквивалента стоимости этого предмета. И существует как бы третий момент, это точка момента согласия, точка невозврата, когда мы уже не можем отказаться от этой сделки. В некоторых ситуациях сейчас принято, что ты можешь отказаться аж через 2 недели, даже если ты заплатил, даже если ты дают тебе как бы такое условие, ты можешь попользоваться предметом там, хотя бы с какое-то время, потом ты можешь его вернуть, если ты недоволен. Окей, это, что называется, условие купли-продажи. Но обычная купля-продажа работает таким образом. Передача либо денег, либо товара, либо, например, наше пожатие, рукопожатие, является точкой невозврата. По крайней мере, в Торе есть такое понятие. Как только мы окончательно договорились и скрепили нашу договоренность либо действием вот этого киньяна, либо подписанием договора, либо рукопожатием, либо фразой «мазаль у браха», как на пирже, то в этот момент собственность, владение этим предметом переходит к другой стороне. И ни одна из сторон не может расторгнуть больше эту сделку. Это основная идея приобретения. Теперь существует несколько разных способов приобретения. Есть способ приобретения, который называется киньян кесов. Приобретается деньгами. И по Торе, это Гемара в трактате Баба Мециа на 46-м листе, по Торе деньги приобретают любой предмет. Но мудрецы ввели некое ограничение, поскольку если я заплатил деньги, а товар стал моим, у тебя на чердаке, ты продавец, существует опасность, что если произойдет какой-то несчастный случай с этим предметом, например, Гемара приводит пример, сгорела твоя пшеница у меня на чердаке. То есть продавец говорит, окей, я получил деньги, но пшеница, которая лежит у меня на чердаке, она теперь твоя. Она на моем складе, но она твоя пшеница. Окей, теперь все, что с ней происходит, я не несу ответственность. Чтобы такого не было, мудрецы постановили, что деньги, передача денег не приобретает этот предмет для покупателя, а только когда покупатель потянет уже эти предметы к себе, то есть возьмет их в свои руки, тогда они становятся его. Окей? Это называется киньян кесов, приобретение деньгами по Торе, и постановление мудрецов, дабы оставить ответственность продавца за товар до передачи его покупателю. Это схема киньян кесов. Существует еще один киньян, который так называемый киньян халипин. Мы про него уже говорили, что, например, женщина не приобретается халипин. Что такое халипин? Мы сказали, это некий эквивалент или идея бартера. Но давайте еще раз вспомним источник, где впервые упомянуто понятие халипин. Гемара в трактате Баба Мециа опять же об этом говорит. Когда Рут должна была выйти замуж за родственника своего бывшего мужа. И было 2 прецедента на Рут, в свитке Рут. Первый прецедент, первый претендент был некий человек, имя которого не упоминается. Некто его называет. Этот некто был раньше, чем Боаз. И этот некто не хотел жениться на Рут. Читайте там, почему. Он там опасался, что она не кошерная для брака. Смотрите трактат Евамот, мы это обсуждали. Вот. Так вот, он не хотел. Боаз, да, знал, что она кошерна, на ней можно жениться. На Рут, после того, как она приняла гиюр. И поэтому он был готов сделать ей ибум, жениться. И так родился Овед, да, их сын. Боаз и Рут. Теперь между некто, ну, некто – это условное имя этого человека, имя которого скрывается, и Боазом произошло обсуждение. Он говорит, Боаз ему сказал, ты берешь Рут? Он говорит, не беру, я опасаюсь уничтожить свое наследие, свою долю, как бы, ну, напортить себе в продолжении своего наследия. Хорошо, ты не хочешь ее брать, давай сделаем с тобой договор, где ты отказываешься и передаешь право на нее мне, говорит Боаз. И тогда там написано так, что он снял башмак, взял и сделал киньян. И вот оттуда учится приобретение. Что они приобрели? Они ничего не приобрели, что он не приобрел Рут. Рут, она была свободным человеком. Только что. Только он приобрел право на ней жениться. То есть мы видим, что киньян, он сделал, оттуда учится понятие киньян халепин. То есть он, этот Боаз, который был, приобретал право у некто, он снял башмак, дал его некто, некто поднял башмак, и этот поднятие башмака написано было «Теуда бы Исраиль». Это было в качестве свидетельства в Израиле. То есть тем самым было произведено действие освидетельствования согласия обеих сторон на передачу права от некто, от некого человека к Боазу. Право жениться на Рут. То есть, и это было сделано вот этим вот киньян халепин. Теперь, вот отсюда и пошло вот это вот, этот киньян, когда я хочу приобрести у вас что-либо, я даю свой платок, да, платок или любой предмет, передача которого от меня к вам и ваше его поднятие символизирует, да, или показывает ваше согласие на передачу собственности на что угодно, на право жениться на Рут, на землю, на предмет, на все что угодно. То есть я, халипин, я взамен того, что я даю вам свой предмет, платочек, вы передаете мне право, собственность, все, что, все о чем мы договорились. И вот этот момент передачи этого платочка является таким символической точкой невозврата, на самом деле не символической, а показывает нам момент точки невозврата скажем, вступление в силу договора, о котором мы говорили. Зачем я все это сейчас объяснил? Сейчас вы поймете. Сейчас вы поймете, зачем я все это объясняю, потому что это поможет нам понять диалог между Рав Йосефом и рабой по поводу той брайты, которую Гемара сейчас приведет в дальнейшем обсуждении. Давайте посмотрим. Итак, говорит Гемара. Омар Рав Йосеф. Итак, Рав Йосеф ищет источник на то, что деньги, эквивалент стоимости, какая-то материальная ценность, стоимость, которая неизвестна, не может работать как деньги. Не может приобретать как деньги. Откуда Рав Йосеф это взял? Он приводит брайт. Омар Рав Йосеф. Мона аминула. С чего я это говорю? То есть, где я доказываю, что... Говорит, Таня, мы учили брайту. Микесов микносы. Речь идет о выкупе еврейского раба. Значит, еврейский раб, который был продан в рабство не еврею, можно его выкупить. Как он выкупается? Он, либо он сам находит какие-то средства, либо за него выкупают от денег его приобретения, нужно дать этому хозяину. Там, оценивается, через сколько он должен выйти на свободу, должен выйти на свободу в Йовель, оценивается, сколько лет, сколько за него заплатили, и можно вот эту сумму передать, заплатить и тем самым выкупить его из этого рабства. Но в Торе написано «из денег его приобретения». Так вот, уточняет Брайта, «бекесов у них нам», что он приобретается только деньгами. То есть его можно выкупить только деньгами. «Вейну никны бетвуа векель». Но он не покупается, этот еврейский раб, из рабства. Не выкупается бетвуа зерновыми и предметами обихода. Кель. Посудой, предметами. Точка. Вот это Брайта. Теперь анализирует ее Рав Йосеф. Дальше вот как бы Рав Йосеф ее анализирует и хочет доказать из этой Брайты свою идею, что любая денежная ценность, не оцененная в предметах, не дает им возможность считаться деньгами, то есть эквивалентом стоимости. Почему? Поскольку никто не знает их стоимость. Говорит, откуда мы это видим? Вот отсюда из этой Брайты. Говорит Рав Йосеф, «Гай твуа векелим, гей хидам». А каких твуа векелим, то есть зерновые и утварь, гей хидам? Каким образом? О чем идет речь? Значит, он хочет заплатить за этого раба не деньгами, а твуа и килим, зерном и предметами. Эй, хидай, каким образом, как он хочет заплатить? Или, если ты хочешь сказать, делой макну бы уклал, ими вообще никто ничего не покупает. Йошев геулосой. Есть еще одно высказывание стиха в Торе. Йошев геулато вернет его возвращение. Это дополнительный стих, лишнее слово. Мог бы просто написать геулосой, просто его освобождение. И лерабыс шовекес добавляется, что вернет, это добавляет нам, что можно вернуть и стоимость денег. В линян пидьон, в плане выкупа. Экиванды мифрек был, значит, раз им его выкупают. А канинами макны был, значит, ими можно и приобретать. Дектив геулос, ведь написано его освобождение. Микесов микносу, из денег его приобретения. То есть ты не можешь сказать, что это такое зерно и такие предметы, которые не могут выступать в качестве денег вообще, потому что иначе не было бы разговора. Это первое действие. Йошев геулосой марахмона лерабойс, это добавляет нам шовы кесов кесов, что даже всякая вещь, которая стоит денег, она может работать деньгами. Не обязательно его выкупать наличными, можно его выкупить за товары, да? То есть я могу взять этого раба, выкупить за товары, если эти товары стоят денег. Значит, этого не может быть. Виды лит был шовы прута. Если в этих товарах нет шовы прута, нет стоимости пруты, минимальной стоимости. Мои ирия твуа векельным. Зачем мы можем, мы должны говорить, что его невозможно выкупить бы твуа векельным, зерном и предметами, а филу векесов нами и деньгами, похоть мешовы прута меньше, чем стоимость пруты, тоже невозможно выкупить этого раба. Элула, а только что, единственный вариант остается, в чем проблема. Да ид бы ушовый пруд, в этом зерне, в этом килим, в этих предметах, есть шаве прута, они стоят таки пруту. Векиманда лой кайцы, но раз, поскольку не знают их стоимость, лой невозможно ими выкупить. Вот, вот предмет, вот как бы, вот доказательство, говорит Рав Йосеф. Что он хочет выкупить раба, некой горой пшеницы или некой партией башмаков. Да, у него есть такой вагон башмаков. Он говорит, окей, я этого раба хочу выкупить вагоном башмаков. Не-не, не работает. Поскольку ты не знаешь, сколько стоит этот вагон башмаков, и ты не знаешь, сколько стоит эта куча зерна, она не может выступить в качестве денег, так говорит Рав Йосеф. Потому что иначе, если никто вообще не продает, и эти деньги не используют в качестве... Это зерно в качестве денег никто не использует, никто на них ничего не покупает. Не о чем говорить. Если количество зерна не стоит даже пруту, не о чем говорить. Значит, единственный вариант остается, что есть некая куча зерна, она не оценена, сколько она стоит, и поэтому она и в качестве денег выступать не может. Говорит Рав Йосеф, это доказывает мне, что всякий раз, когда есть некий предмет, который является материальной ценностью, но его материальная ценность не модуль этой материальной ценности неизвестен, значение этой материальной ценности неизвестно, оно не может выступать в качестве денег. И, соответственно, Рав Йосеф говорит, можно уподобить это и нашей ситуации с посвящением. Когда мужчина посвящает женщину этим шелковым платком, этот шелковый платок неизвестно, сколько он стоит. Несмотря на то, что он однозначно что-то стоит, раз сколько он стоит, это неизвестно, он эквивалентом денег выступить не может. Вот логика рассуждения Рав Йосефа. Тут есть несколько действий. Значит, первое действие – сам факт позиции Рав Йосефа. Потом доказательства из раба. Теперь про раба, его можно выкупить, написано «из денег». Брайта исключает зерно и предметы. Мы рассуждаем, а в чем проблема с зерном и предметами, если они вообще не являются мерилом стоимости. Так понятно, что ими никто ничего не продает и не покупает. Понятно, что ими нельзя покупать. Если их слишком мало, их стоимость, понятно, что нельзя покупать. Значит, единственный вариант, что их много, но их стоимость не четко известна. И тогда мы видим, что они деньгами не выступают. Соответственно, это можно экстраполировать на кидушин тоже. Вот логика Рав Йосефа, которую мы сейчас выучили. Но мы не забываем, да, что у Рав Йосефа есть оппонент, и его зовут Раба. И Раба говорит, что не обязательно ей знать, сколько стоил этот шелковый платок. Не обязательно. Тогда встает вопрос, а как же Раба опровергнет эту брайту, которую вроде бы Рав Йосеф очень логично разложил сейчас, да? Он ее очень логично разобрал. Как же Раба доказательство Рав Йосефа сможет опровергнуть? Говорит Гемара, в Идах, а другой, то есть Раба, Ахикомар, он говорит, что вот что имеет в виду брайта. Ахикомар, бытой раскесов гуникна, только в качестве денег можно выкупить этого раба зерном и посудой, предметной. Венникна бетурат твуавы килим. Но он не приобретается в качестве зерна и предметов. То есть умай нингу халипин. И что имеется в виду в качестве халипин? То есть ты не можешь приобрести этого раба некой собственностью по принципу, как работает киньян халипин. То есть ты не можешь поднять как там несколько зерен, ты не можешь поднять какой-то кли и приобрести раба, не дав за него денег, реальных денег. Так не бывает. То есть ты должен, выкупая раба, дать именно стоимость денег, говорит раба. И ты не можешь взять партию зерна и использовать ее в качестве вот такого платка, там, символа согласия. Это не работает. Раб не выкупается обратно бетурат халипин, в качестве халипин. Только то, что ты можешь назвать деньгами. И это то, что исключает. Нет никакой проблемы здесь, говорит, что неизвестна стоимость. Неизвестна стоимость, это уже другой вопрос. Но эти твуавы килим, они не могут быть твуавы килим, то есть они не могут быть, в принципе, выступать в качестве предмета халипин, а могут выступать только в качестве предмета эквивалента денег. Это то, что говорит Раба. Окей. Говорит Гемара. Но, оказывается, существует еще одно мнение. Мнение Рав Нахмана. Оно, опять же, из трактата Баба Мециа. И Рав Нахман считает так, что, в принципе, киньян халипин, да, можно сделать только предметом, который не является едой. Есть большое обсуждение, там, может ли монетка работать в качестве вот этого предмета для халипин. Но Рав Нахман утверждает, что зерно, еда, плод не могут быть предметом халипин. Почему это так? Нужно поломать копья и луки. Мы не будем сейчас этим заниматься. Но что нас интересует в качестве обсуждения здесь, на этом листе? Нас интересует следующий момент. Ты, Раба, говоришь, что зерновые и предметы, посуда, утварь, исключаются брайтой из возможных инструментов выкупа раба в качестве халепин, то есть в качестве денег это беседер, а в качестве халепин это ло-кошер. Невозможно так выкупить раба. Но зерном в принципе по равнах, ну, невозможно делать халепин. Так зачем нужно специально оговаривать об этом в этой брайте? Значит, брайта говорит о чем-то другом. И Гемара задает этот вопрос. Вэль рав Нахман, помни рав Нахмана, домар пейрус лой авди халепин, который говорит, что плоды не делают халепин. Май и калимеймер. Что ты мне скажешь, о чем говорит эта брайта? Что ты, раба, скажешь мне, о чем говорит эта брайта? Поэтому говорит Гемара, эло леолам делит бы ушевы пруту. Значит, нужно сказать, что речь идет о том, что эйн базе шовы пруту. То есть ты, если ты все-таки хочешь сказать... Получается, что речь идет о том, что в этой твуаве килим эйн бэм шеве прута. Они не стоят целую пруту. Но тогда встает вопрос, ведекамрис май ирия твуаве килим. Тогда почему я говорю, что мне доказывают, и почему говорится, что это зерновые предметы. А филу кесов намело, даже деньгами, обычной монетой, которая будет меньше стоимости прута, ты не можешь выкупить раба. Зачем тогда мне нужно специально в Торе оговаривать, что... деньгами, но не твуавы килим, предметами и зерновыми, которые стоят дешевле, чем прута. Ну, так это очевидно. Говорит Гемара, ломи байк йомар. Вот что имеется в виду. Хотят сказать так. Даже не требуется сказать, ломи байк кесов, не требуется даже сказать про деньги, да избе ушевы прута, в которых только должно быть обязательно шаве прута, стоимость пруты. Ин, тогда ими можно выкупать. И ло-ло, если нету стоимости пруты, невозможно выкупить. А вальт вуаве килим, но когда речь идет о зерне или предмете, эйма, ты можешь сказать, демикарва анасайгу, удовольствие от них близко. Это предмет, несмотря на то, что он стоит меньше пруты, он для чего-то предназначен. Это одно зернышко, например. Или это какая-то одна иголочка, которая стоит меньше пруты. Но этой иголочкой можно шить, а это зернышко можно грызть. Поэтому ты мог бы сказать, что они, да, являются какими-то предметами, которым можно выкупить раба. Может быть, этот гомору маг не навший, он может быть согласится, и он может выкупить или продать самого себя либо одному, либо другому там, в этой сделке. Еврейский раб может согласиться, поскольку ему нужна сейчас вот эта иголка, ему нужно это зернышко. Камаш Малан сообщается нам, что нет. Даже в этом случае меньше стоимости пруты оно не приобретает. Вот и все. То есть ты, рав Йосеф, хотел доказать, что не может быть. Это очевидный случай, да, о котором Тора не могла говорить. Приходит раб и говорит, нет, я тебе нашел неочевидный случай. И поэтому то, о чем говорит здесь Брайта, исключает зерно и предметы стоимостью меньше пруты. А если у тебя есть зерно и предметы стоимостью больше пруты, но неизвестно какой стоимости, они в принципе, да, могут быть. Я могу по рабе поменять этого раба на кучу зерна. Есть куча зерна, есть вагон башмаков. Я могу сказать, что я выкупаю этим. Они точно стоят больше, чем прута. И раба говорит в этом случае, это кошер, и он идет по своей позиции, как бы, да, что денежная стоимость, неизвестно какая, но точно существующая, не обязательно ее оценивать и говорить ее модуль. Да? Вот. Это то, что мы обсудили. Это первое доказательство. И, соответственно, получается, что рав Йосеф доказал, а раба опроверг, и мы остались при своем. Раба говорит, нужно знать, сколько стоил этот шелковый, синенький, скромный платочек, да? А рав Йосеф говорит, нужно знать, сколько он стоил. А раба говорит, не нужно знать. Все. Теперь, но рав Йосеф хочет продолжать доказать свою позицию, и Гемара приводит, ты мне, рав Йосефа, еще одно доказательство. Еще одно доказательство вот этой вот идеи, да, что обязательно, если он посвящает ее какой-то материальной ценностью, она должна знать модуль стоимости этой материальной ценности. Окей? Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, мона аминула, с чего я взял ее? Чего я взял ее имеется в виду эту идею, да? Детани. Учили Брайту. Учили Брайту. Эгель. Зе лепидьон бни. Этот теленок будет на выкуп моего сына. Талит зе лепидьон бни. Этот талит будет, талит это бегетшель. Одежда из четырех, с четырьмя углами, да, арба канфас у нас называется, арба цицис, да, цицис. Так вот, талит зе лепидьон бни. Талит этот для выкупа моего сына. Леомар Крюм ничего не сказал. Значит, человеку нужно выкупить первенца. И он говорит, этим теленком я его выкуплю, этим талитом я его выкуплю. Отвечает нам Брайта гор ништ. Да? Эгель зе бехамеш слоем. Эгель этот, теленок этот, стоимостью 5 слоим. 5 слоим это примерно 100 грамм серебра. Это как раз и есть тот шиур, то есть тот объем серебра, объем или вес серебра, который требуется нам, вес серебра, который требуется нам для того, чтобы выкупить первенца. Так вот он говорит, этот теленок за 5 слоим, он будет лепидьон бни. Этот талит, да, вот этот вот шерстяной плащ, да, он будет бхамеш слоим, и он будет лепидьон бни, да, за 5 сел, и он будет на выкуп моего сына. Говорит Гемара, бно падуй. Его сын выкуплен. Окей, а за это еще одна брайта. Говорит Рав Йосеф, опять начинает рассуждать. Вот что в этой брайте написано. И хочет доказать, что проблема в первой части, она именно была в том, что не была указана стоимость этого бычка за 5 сел, стоимость талита за 5 сел. А во второй части указано, вот вроде, ну, давайте посмотрим. Вот, гай пидьон, этот выкуп, гей хидами, каким образом? И лейма, если ты хочешь сказать дело шаву, что оно не стоит того. На самом деле не стоят они, этих 5 сел. Говорит, колька мины, разве он все в его силах, этого человека, который говорит, чтобы он назначил цену, которую не стоит? Элула, а только речь идет однозначно о чем? А фальгав дешави, несмотря на то, что оно да, стоит 5 сел, этот бычок и этот талит, векиван делой кайц, раз не было четкого модуля, на них написанного, сколько оно стоит, ло, этим невозможно выкупить. Так? А Рав Йосеф говорит, вот я здесь вижу, что для того, чтобы мне выкупить пятисельным предметом, мне недостаточно, чтобы он стоил 5 сел в реалити, я должен, чтобы на нем был модуль этой цены проставлен, иначе я не могу выкупить. Так Рав Йосеф понимает эту разницу между назвал, не назвал. Почему? Потому что, говорит, если оно не стоит того, когда он называет, что от того, что он называет эту стоимость в 5 сел, ведь если оно этого не стоит, то он не имеет сил назначить цену предмета, который столько не стоит. Это логика Рав Йосефа. Вполне логично. Говорит Гемара, ло, нет, не факт, можно опровергнуть. Леулам дело шави. Речь идет действительно, что оно не стоит 5 сел. Кигон, например, декабель, коин и львуй. Коин принял на себя эту стоимость, что это будет для него стоить 5 сел. То есть этот человек говорит, этот бычок за 5 сел будет. Как и коин может это сделать, говорит, кигода равкана. Как говорил равкана, как-то шакель судра, он взял платок, головной платок, мибей пидьона бейн, да, из дома, где делали выкуп первенца. Омар и сказал, лей, ледиди, хазили, мне это пригодно, хамеш слой, на 5 сел. То есть у него был небольшой платок, который точно не стоил 100 грамм серебра. Этот платок, головной платок не стоил. Но Рав Кагана, который был коэн, и который был Талмид Хохом, и у него улетел этот платок его личный, улетел у него с головы. А он, как Талмид Хохом, не мог выйти без платка, без тюрбана какого-то, которым повязывал голову. Да? Соответственно, он взял этот платок, когда у него попросили выкупить первенца, он говорит, слушайте, ребят, он не стоит, конечно, 5 сел, но мне сейчас он нужен, поскольку мне нужно что-то на голову повязать. О! А мы видим, что речь идет о ситуации, когда предмет не стоит, но коин на себя это принимает. И когда есть вот эта вот оговорка, оно будет стоить 5 сел, и коин это принимает, тогда сын выкуплен. Но если оговорки нет, и оно того не стоит, понятно, что он не будет выкуплен, это первая часть. Опять же, опровергается идея Рав Йосефа вот этим вариантом, который сказан геморрой Леахруна, напоследок. Омараваша оговаривает. Ло Амран, мы не сказали, что так можно сделать. Элакигон Дравкана, только такой человек, как Равкана. Дегавра Рабу, поскольку он большой человек. Умибайли Судра Арейши, ему требуется платок на голове. Аваль Куля Альма, но все люди, ло, не могут так назначать стоимость сами по себе, по их необходимости. Что интересно, что мы здесь видим, что Рав Кахана, то есть мудрец Талмуда Рав Кахана, он, ему требовался платок на голову. То есть получается, отнюдь не все ходили в платках на голове. И только большой мудрец Рав Кахана не мог выйти без платка на голове. Вопрос о том, когда у нас появилась кипа в качестве обязательного атрибута нашего еврейства, вот. Мы видим, что это был, несколько раз в Гемаре это видно, что ходить в кипе и только в кипе, это был обычай мудрецов Торы. И позже он распространился на весь народ. Когда? Надо это исследовать. Вот. Говорит Гемара, киха домар мар бараваш, как говорит мар бараваш, забан судра ми имей дераба ми куби, шови асоро бетлисар. Гемара приводит пример, что как-то Мар Бараваши купил платок от матери рабы. Тот, который стоил 10, он купил его за 30, за батлисар. Батлисар это 13, да? 13 или 30? Как они перевели здесь в книжниках? Тлейсар. Батлисар. Тринадцать. Как будет тогда за 30? За 30 будет батлацар? Нет? Тлейсар? Не помню. Но не важно. Не так принципиально. То есть человек может сам назначить эту цену. Хотя здесь мы видим, что тоже Марбара ваши. То есть они, иногда люди делают завышенную оценку, не только участвуя в заповеди выкупить сперму, но и просто покупая нужные им вещи. То есть это как бы не обязательно только Рав Кахана, но в принципе и любой человек тоже может завысить цену. Окей. А за это первое обсуждение, которое мы здесь сделали. То есть вот мы остались, что называется, при своем. Рав Йосеф доказывал из двух мест, что требуется знать стоимость, когда посвящается предметам, а раба говорит, не требуется. Если она понимает, что он стоит хотя бы пруту, этого достаточно. И так мы и говорим, когда посвящаем ее кольцо, свидетели, оно стоит пруту, это кольцо? Да, стоит пруту. А все дальше, так сказать, мы уже не знаем, не требуем, чтобы она знала, что это кольцо стоило $200, $300, $500, неважно. Вот. Но с другой стороны, когда, что мы говорим, что если там будет какое-то кольцо с бриллиантом, и она будет думать, что кольцо с бриллиантом стоит $10,000, а он купил это всего за 3, то тогда встанет вопрос, она думает, что ее посвящают сейчас $10,000, а оказывается, что он посвящает ее за 3, или она не готова, чтобы посвятили только за 3. Поэтому в нашей ситуации мы говорим, что лучше непосредственно посвящение не делать дорогим каким-то кольцом с бриллиантами, с инкрустациями, всякими такими, что называется, наворотами. Почему? Потому что от этого может быть только хуже. Можно взять простое золотое кольцо, которое там все четко, понятно, оно точно стоит пруту как минимум, и он ее дает, и она не думает, что оно стоит там, я не знаю, $10,000, $20,000, там, $50,000, там, $100,000, не думает, там, этот сам, алмаз там, я не знаю, с какими каратами, да. А оказывается, это все, это просто какой-то циркорий, какой-то, да, заркорий. Вот, чтобы такого не было, простым кольцом, чтобы она четко только понимала, что он стоит минимум пруту. Окей, это первый недон нашего листа. Теперь второй недон. Итак, говорит Гемара. Амар Раби Элазар. Сказал Раби Элазар. Искачи либи мана. Посвятись мне сотни. То есть сотни серебряных динаров. Венатана динар. Дал ей только один динар. Арей зу микудешес. Вот это посвящена вяшлим. И он должен ей восполнить до 100. То есть он ей дал один, еще 99 динаров он ей должен. Это хидуш. Потому что он ей сказал, ты мне посвящаешься сотни. Сотни еще не дал. Он дал ей только один динар. Говорит Гемара, май тайм. В чем причина? В чем причина, почему она уже посвящена? Киван де омерла. Поскольку он ей сказал, мона. Сказал ей сотню. Я ей влад динар. И дал ей динар один. Киман де омерла альмнас доме. Это как будто бы он сказал, при условии, что я тебе дам сотню. Она согласилась взять один динар. Он ей сказал, что даст 100. Она соглашается и берет. Это значит, что они все понимают, что это некое условие. Он ей говорит, я тебе дам сотню. Она соглашается. Раз она согласилась и взяла динар, значит, она посвятилась этим динарам. А все остальное это условие. Я тебя посвящаю при условии, что дать тебе 100 динаров. А первый динар, он является деньгами посвящения. Вот так мы это воспринимаем на первый взгляд. Окей. Вома Равуна, сказал Равуна, Омер Рав, сказал Рав, Коля Омер Альмнас, всякий, кто говорит при условии, Ки Омер Миахшев Дами, как будто бы говорит теперь, сейчас. Это мы учили сейчас в трактате Гитин, совсем недавно, если вы помните, да? Мы учили, что всякий, кто говорит Альмнас, это значит, что он говорит, я хочу, чтобы это вступило в силу сейчас, но при условии, то есть условие может отменить то действие, которое мы начинаем сейчас. Гемара приводит брайту, которая тоже на первый взгляд опровергнет то, что мы сейчас сказали. Мейсиви. Нападает гемара. Искачи ли бимана, посвятись мне сотни, вегая моне веолех. И он сказал ей, посвятись ко мне сотни. И он, а я моне веолех. И он отсчитывал, да, там, что называется, первая купюра, вторая, третья, там, 100 баксов, да, он сказал, сотни, 100 баксов. И он 100 баксами, купюры по доллару, да. 1, 2, 3, 4, 5, да. И вот она сидит, считает, да. Отсчитывает до сотни. И что произошло в середине? Вероца эходмеем. И хотел из них лахзор отказаться. То есть пока он слюнявил купюры, да, она подумала, слушай, такой скупердяй, зачем он мне нужен? Все, отказываюсь. А филу бы динар ахарон, даже последним динаром, аршус бы йода, у него есть право. То есть и он, и она имеют право отказаться до последнего отсчитанного доллара. Вы слышите? Явное противоречие. Явное противоречие. Мы сказали, что первый динар, она уже посвящается. Все остальное это условие. А в брате написано наоборот. До последнего доллара можно отказаться. Говорит, гемара, оха бе майя скинан, здесь чем мы занимаемся в этой брате? Де омар бе мона зу. Да, он говорил, вот этой сотне я тебя посвящаю. Вот гемара, ага. Мидесейфа бы монозу, значит. Если в конце речь идет этой сотни, то есть этой сотни, и нужно проверить, что была сотня. Рейше, тогда в начале бы монос там. Он сказал просто сотни, не упоминая этой. Декотани сейфа. И написано в конце так. Омерла искачили бы монозу. Есть другая брайта, продолжение. Посвятись мне этой сотне. В немце монохосер динры. И получилось там сотня, в которой не хватало одного динара. Ой, динар шельный хойшес. Или там был один динар не серебряный, а медный. Эйна микудешес. Не посвящена. Динар ра. Один из динаров был ра, плохой, стертый. А рейзе микудешес. Это да, посвященное. Вяхлиф, он должен вернуть ей этот стертый динар, поменять на более новый, менее стертый. Что получается? Как ты объяснишь? Монозу, монозу, везде говорится идет про монозу, это сотня. И мы видим столько таких делений, да? То есть монозу, но одного там динара не хватало, или один был медный, или один был стертый. И все это меняется в зависимости от... там, мы говорим, что не хватает одного динара, или один медный не посвящена, а если один стертый, то посвящена. В чем разница? Говорит, ло. Говорит, именно так. Рейша в сейфа в начале и в конце домар бы монозу. Он действительно говорит этой сотни. Упруши коми фарыш. На самом деле, они поясняют, это пояснение. Продолжение пояснения. Рацаях адмеем лахзор. Может, хотел один из них отказаться. Афилу бы динар ахарон, даже последним динарами. Аршут бейдо есть у него право. Кейцат, например. Кигон домар ла бы монозу. Например, он сказал ей, этой сотни ты мне посвящаешься. Вахи нами мистабри. Так и логично. Да и салкадайтах, если ты скажешь рейша бы моностам. Что вначале речь шла о ситуации моностам. Просто, ты посвящаешься мне сотни. Гашта бы моностам лой авы кидушин. Если ты хочешь сказать, что просто этой сотни нет, просто сотни нет посвящения. Бы монозу мибай, а этой сотни вообще нужно что-то обсуждать. Если даже, когда он просто говорит сотня, требуется именно сотня, когда он говорит этой сотни, там точно будет требоваться точная сотня. Гмара, это не совсем доказательство. Им шимхало ире, если так это не доказывает. Тана сейфа леглу и рейша. Что на самом деле в конце мы просто раскрываем смысл того, что написано в начале. Шилот томар, что ты мне сказал мне рейша бы монозу, что в начале мы говорим только, когда он говорит этой сотней. Аваль бы моностан, когда он просто скажет сотней, авай кидушн, будет посвящение. Тана сейфа, поэтому в конце написано бы монозу, что речь идет, когда он говорит, этой сотни, об этом идет речь. Михлаль, следовательно, дерейша бы моностам, в начале, когда он говорит, просто говорит, сотни, вафилу ахилу и абикидушни, даже так не будет посвящения. Раваши омар, Раваши говорит, на самом деле все это по-другому, моны в ойлах шани, ды дай ты акулы. Когда он отсчитывает моны в ойлах, ее дай ты акулы, она думает обо всем. Она у нее подразумевает, что ей получится, полагается все. Говорит, Гмара, давай разберем вот это два закона отдельных. Ай динар шин нехошис, эхидами. Когда там есть медный динар. Каким образом? И де йоды, если он знал, если она знала бей про него, а собрава кибля, она считала, поняла и приняла, что один из них медный. Ло, нет. Почему же она не посвящена? Цриха. Да я вины гили балайли, дал ей это ночью. То есть она посчитала монету, не увидела, что это медь. Яхинами де ешках лей бейни зузы. Если он у нее находится в другими. Просто в любой ситуации, когда не ночью, а просто найдет один из них, будет среди них один медный, тоже не будет посвящена. Говорит, Гемара, хайдин ра хейхидами. То есть, да, так Гемара соглашается. Теперь, что значит ущербный динар? Идолы нафиг, если он не выходит, хайну динар шильдны хочешь, это тот же самый медный динар. Омарав папа, гигион де нафиг, аль де атхак, он выходит с трудом. И поэтому, в принципе, это называется серебряная монета. И может он ее только поменять. Это считается, что он да, ей дал 100 серебряных монет. То есть, что мы здесь видим? Мы видим в этом обсуждении, что когда он ей четко показывает 100 серебряных монет есть в этом кошельке, пока он не отсчитает, нам не будет 100 серебряных монет, нет никакого кидуша. То есть можно сказать, я тебя посвящаю этим платком, неважно, сколько он стоит, посвящена. 100 серебряных монет это стоит, или я тебя посвящаю этим коралловой диадеме, которая стоит $1 миллион, пока не будет четкой оценки, или наоборот, вот у тебя здесь чемодан, в котором лежит там $1 миллион, пока мы не отсчитаем весь $1 миллион, она не посвящена. Окей, это будет хета мудалев, насыщенная гемара, которая требует прям глубокого изучения каждой строчки. Мы постарались ее по максимуму лаконично сжать в какое-то понятное, какое-то такое, ну, скажем так, воспринимаемый минимум, на наш взгляд. И это будет хэтам удалев. Следующий, третий недон, третье обсуждение. Поговорим о нем на второй части нашего урока. Это он дал ей, обещал ей сотню, но дал что-то в качестве залога, не посвящена, почему и нюансы этого на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.